Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее. Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям и компаниям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления «Менеджмент» в «Яндекс.Практикум». Практиками мы помогаем освоить новые профессии, навыки, которые точно вам пригодятся, чтобы работать в IT. Сегодня мы поговорим о том, что значит быть руководителем в такие непростые времена, каким образом не потерять себя, не потерять свой бизнес и при этом остаться человеком. Мы хотим поговорить с Сашей Герасимовой, создателем проекта FitMost.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете нас.
Нам часто приходят отзывы о том, что как здорово людям слушать наши разговоры и какие важные темы мы поднимаем. Но нам очень важно, чтобы вы поставили оценки, потому что чем больше оценок у подкаста, тем легче другим людям будет его встретить на разных платформах. Поэтому, пожалуйста, не только его слушайте, но и предпримите усилия ради нас и ради своих друзей и поставьте оценку нам.
В прошлом выпуске мы поговорили о некоторых наших предсказаниях и закончили портретом руководителя будущего. Это те люди, которые действительно будут эффективны в новом мире и в рамках текущей неопределенности смогут себя сохранить и помочь большому количеству других людей. И мы решили, что нам просто необходимо поговорить с таким руководителем. И сегодня мне очень хочется исследовать тему, которая идет такой красной нитью через мою работу. Это вопрос про то, что помогает людям даже в тяжелые кризисы видеть какой-то путь, видеть дорогу, и как эти люди вообще сохраняют оптимизм на этом пути.
Достаточно давно ходят слухи про российских предпринимателей, которые настолько привыкли к неопределенности, к постоянно меняющимся условиям, что когда они попадают в более стабильные рынки, они там совершают какие-то неимоверные успехи. Конечно, это не все. Такая молва ходила, не случайно даже были спецпроекты, показывающие успехи людей, которые состоялись на российском рынке. Сейчас как будто эти люди не только уже научились делать бизнесы, но они совершенно иначе осознали и научились работать с людьми и своими командами. И вот теперь опять этап, когда они выходят на новые рынки, они вывозят на эти рынки свои команды, и они делают это совершенно иначе, нежели предыдущие поколения. И вот про эти отличия супер интересно поговорить и подсветить то, чему научились на самом деле российские предприниматели за это время, и почему они отличаются от предыдущих поколений, и какими они, собственно, стали сейчас.
Саша, расскажи, пожалуйста, что такое FitMost?
FitMost — это единый абонемент. Нам уже 6 лет. Мы запустили сначала как приложение агрегатор фитнес-тренировок, фитнес-клубов, студии йоги, сквоша и футболов. В общем, все, что связано с движением, мы добавляли к нам приложение, чтобы можно было с одним абонементом заниматься где угодно, без привязки к месту, времени. 3 года назад добавили массажи, год назад мы добавили салоны красоты, и в этом году мы добавили уже разные активности, вроде лепки из глины, рисования.
Вы росли там от года к году, какой это был темп?
Каждый год росли сильно, если говорить там по выручке. Ну, там первый год это было 2 миллиона, потом там десятка, по-моему, потом тридцатка. В общем, в итоге примерно каждый год мы делали там 2-3 икса роста. Ну и в этом году, наверное, до 2 чуть-чуть не дотянем. Но если говорить про цифры, то, ну, наверное, могу сказать, что там выручку сентября она была почти там 40 миллионов.
Какие вообще вы прошли сложности до событий 24 февраля? То есть какие-то периоды, в которых было особенно тяжело либо сложно, но вы их успешно прошли?
Но у нас было таких два, то, что называется в мире стартаперов, долины смерти. Первое — это когда мы начинали с такой бизнес-модели, что у нас были безлимитные тренировки, фиксированная цена. Это классная модель для того, чтобы раскачивать сам продукт, потому что вообще еще никто не понимает, что такое единый абонемент, им это надо или нет, и зачем это вообще кому-то может прийти в голову этим пользоваться. Но со временем она просто, сама модель там себя изживает, потому что маржинальность все падает и падает, и ты становишься как бы заложником собственного успеха, потому что люди начинают ходить больше, чем того позволяет экономика. Поэтому мы сменили бизнес-модель, и мы получили, по-моему, больше 500 гневных комментариев типа «горите в аду» в Инстаграме под постом, и это был такой сложный этап. Дальше мы смогли работать, зарабатывать и развиваться самостоятельно. Если бы мы этого не сделали, я уверена на 100%, мы бы прожили бы еще, ну, максимум полгода, может быть, год. Второй момент — это, конечно, пандемия. Это до сих пор супер тяжелый для нас этап. Сейчас, наверное, более тяжелый с точки зрения эмоционального плана. Тогда это был супер тяжелый этап, потому что как раз мы тогда слезли с инвестиционного периода, мы привлекали инвестиции $1 миллион, успешно их потратили. Я подумала, что мы там займемся инвестициями весной, потому что весной как классный период для того, чтобы привлекать инвестиции. Тем более, что в марте мы всегда так круто растем, все начинают готовиться к лету. И как бы случилось там, то, что случилось. У нас было денег на то, чтобы выплатить зарплаты через 1.5 недели, и все. И вот это наша такая самая большая долина смерти. Мы там достаточно быстро менялись и срочно что-то делали, там работали без выходных. В итоге справились, но повторять, конечно, упражнения никому не пожелаю. И, конечно, то, что происходит сейчас, это, по сути, наш такой третий кризис. Поэтому здесь мы сейчас, как бы не печально это ни звучало, но немножко как рыба в воде.
А ты можешь описать, когда ты говоришь, что мы работали без выходных, как происходил поиск решения?
Сначала как бы у меня была паника и такое как бы, состояние, заперлась в переговорке и зарыдала, то что это у меня первый раз. Я до этого вообще была такой железной леди в офисе, и вот локдаун первый, он во мне разбудил эмоции, и я стала гораздо чаще их показывать, что я разная, потому что до этого мне казалось, что я всегда должна быть супермашиной. Все должны видеть, что там их босс суперсильный, и никогда у него нет никаких слабостей. Потом, когда случился локдаун, я там первая, конечно, у меня оцепенение, потому что там, это мой первый, наверное, черный лебедь был такой в жизни, и было непонятно, что делать, было ужасно страшно, что ты там все потеряешь, там ответственность за людей, у которых еще при этом семьи, и при этом вот ситуация, которую нужно решать прямо сейчас, и очень хотелось куда-то убежать, уехать на Бали, серфить и познавать как бы, какой-то ну, дзен, а просто получалось, что нужно взять и все это решать. Поэтому первое, с чем мне пришлось научиться, это вот немножко успокоить себя, приземлить себя в реалии, убрать вот эту панику и начать думать. Вот потом уже мы начали прорабатывать сценарии и стали смотреть, окей, там, какие сценарии, а что если там фитнес-клубы и там студии не откроют до конца месяца, а что если их не откроют до конца лета, а что если их не откроют до конца года, вплоть до того, что у нас был сценарий, там, а что если вообще никогда не откроют, их вообще вот не будет больше фитнес-клубов в мире. И в итоге мы придумали разные идеи и даже на последний вопрос нашли какие-то ответы, чем мы могли бы заниматься, как мы могли бы поменять нашу компанию, нашу деятельность, чтобы что-то вот делать полезное. И это супер классное упражнение. Я его вот проделала точно такое же после событий 24 февраля и сейчас после начала мобилизации. Это вот прописывание всех даже супер таких сюрреалистичных, хотя тут сейчас уже не знаешь, что есть супер сюрреалистичное, но тем не менее разных сценариев и хотя бы мазками проработка того, что можно в этой ситуации сделать.
На момент этих черных лебедей, кто был твоей командой, кто тебе помогал проектировать решение?
На самом деле, оба раза почти вся команда была вовлечена. И, например, когда была пандемия, мне вообще все говорили, что бери, увольняй всех, замораживайся, потом все откроется, наберешь новых людей, и как бы с приложением то, что за это время станет. Но на самом деле было понятно, что как бы единственный вариант выжить — это как раз-таки команду сохранить и найти решение, как меняться. Я, честно говоря, не ожидала, потому что вот просто настолько все были собраны, и я пришла в офис сама в таком как бы разбитом состоянии, и у меня уже ребята отделы уже там назначили совещание. То есть, честно говоря, какая-то моя заслуга в том, что там компания удерживается и развивается, вот она, мне кажется, гораздо меньше, чем кажется.
А все-таки о каком количестве людей идет речь?
Есть, конечно, C-level, с которым больше всего, и мои кофаундеры, это суммарно там, человек 10. И вот, там, во всех брейнштормах суммарно там, человек, наверное, ну, 30 участвует.
С чем вы столкнулись после 24 февраля как бизнес?
Ну, конечно, то есть там у нас всегда любое такое событие, там люди перестают покупать, это стандартно. Второе, то, что происходит изменение поведения клиентов. У нас сейчас порядка 1,5 миллиона суммарно бронирований, и мы отслеживаем, кто куда ходит. И там тоже был рост двух направлений. Первое — это направление, там, связано с медитациями, там, воздействием, вот, такими, ну, успокоительными техниками. А второе — это, наоборот, с активностями, где вот просто там сдохну на тренировке и не буду думать час. Офигенно. Вот эти два основных направления, которые выбирали люди. И мы здесь, наверное, больше стали как сервис. Наверное, даже не только мы, а в целом подход к тренировкам, к массажам. Это стало не только про заботу о здоровье, а больше даже там про заботу о ментальном здоровье. Вот, то есть какие-то перераспределения в процентных бронированиях у нас произошли. Часть людей у нас там стали на удаленке. Плюс мы сделали, например, опрос летом среди тех, кто ушел и кто перестал пользоваться нашим абонементом, чтобы понять причину. И там получили порядка 300 ответов. Из них там 220 были, что люди уехали. И это тоже, то есть мы понимаем, что там отток, он у нас часто связан не с какими-то там качественными историями, сколько с тем, что просто там часть нашей аудитории действительно уехала.
А вы решили принять решение о том, чтобы развиваться в международке, да?
Да, в принципе, международку мы давно хотим. У нас была идея, как поменять немного продукт, с каким продуктом нужно выходить и покорять уже мир. Но мы решили, что вот мы 22-й год, там тоже весной, короче, весной отчетного года привлекать инвестиции — плохая идея. Вот, но мы решили, что мы как раз возьмем инвестиции и все же закрепим за собой статус такого федерального игрока, выйдем именно хорошо в регионы. Мы начали немножко делать с Екатеринбургом, он у нас стал классно расти, мы поняли, что вау, классно, нам нужно 22-й год посвятить региональной экспансии и через, в том числе, венчурное финансирование. И когда случился февраль, стало понятно, что инвестиции и венчурный рынок в России заморожен, и это там абсолютно стал нереалистичный сценарий. Поэтому мы решили как бы сразу к планам 23-го года, которые были про международную экспансию. То есть мы решили как бы оторвать этот календарь и сделать вид, что все так и было.
Наш сегодняшний разговор с Сашей для меня во многом про то, что значит быть предпринимателем или управленцем. А это значит уметь разобраться в море информации, да еще и успевать правильно реагировать на то, как она меняется. В прошлом выпуске я уже рассказывал, что в практикуме есть курс «Критическое мышление», и в нем мы как раз разбираемся, как анализировать данные, как принимать решения. Расскажу на всякий случай еще раз. Этот курс длится у нас 2 месяца, и в нем мы говорим об особенностях работы мозга, которые мешают принимать корректные решения. Мы говорим о когнитивных искажениях, например, об ошибках в определении причин и следствий. Также разбираем базовые принципы логики и, в общем-то, еще много чего полезного. В рамках курса вы научитесь не ошибаться при определении проблемы и вообще понимать, а что такое проблема, распознавать какие-то манипуляции фактами. У нас есть промокод, который дает скидку 5%, и он работает до конца года. Промокод и ссылка на курс в описании к этому эпизоду. А мы возвращаемся к разговору с Сашей.
С чем вы еще столкнулись после 24 февраля как бизнес?
Ну, еще самый такой, наверное, неприятный момент был в том, что в феврале у нас было очень много входящих заявок от корпоративных клиентов. Ну, то есть у нас там падали заявки изо дня в день от крупных корпораций, от маленьких, подарочные сертификаты на 8 марта, кто-то там годовые абонементы. То есть прям показалось, что наконец-то работодатель хочет делать какие-то классные бенефиты, там, не дарить на 8 марта, не знаю, коробку конфет, а подарить, вот, например, там, абонемент, чтобы человек сходил там на массаж или куда-то еще. В общем, радости не было предела. В результате там, мы, конечно, практически всех этих клиентов потеряли. Только там, по выставленным счетам в марте у нас не доехало на 9 миллионов абонементов. И, ну, там, я уже не говорю про там, недополученную. В марте вообще не было заявок. на сотрудничество, потому что там понятно, что, там, во-первых, большая часть наших клиентов — это международные компании, во-вторых, потому что не то чтобы там всем было дело до оздоровления сотрудников снова. Вот. Сейчас немножко возвращается эта ситуация, но, тем не менее, какой-то вот такой там на B2B в какой-то просто был провал, когда у нас был там антирекорд за много лет.
А скажи, я правильно понимаю, что сначала после пандемии у вас был такой спад, и вы на самом деле за это время не успели жирок какой-то накопить, чтобы, ну, обычно как бы какие-то спокойные времена дают резервы для того, чтобы развивать новые направления. Такого у вас не было.
Ну, смотри, пандемия была все же 20-й год, 21-й год был для нас достаточно спокойным. Там не было каких-то шоковых процедур для нас, и мы, в принципе, встали на ноги, и было ощущение, что вот мы снова будем сейчас на гребне волны, и да, в этот момент снова как бы нам, по сути, обрезали крылья, но все же устойчивость уже была сильнее, и здесь там, нам в чем-то было попроще, потому что абонемент на год в фитнес-клуб кажется сейчас как бы для каких-то безумных оптимистов, которые могут на год вперед что-то
планировать. Я купила абонемент на год, который начинается в январе 23-го, ну и, соответственно, заканчивается в декабре 23-го. Я тот долбанный оптимист, который купил этот абонемент.
Мышечный оптимист такой.
Да, тут еще получается, что фитнес-клубов еще и как большая часть мужской аудитории. И поэтому фитнес-индустрия в классическом ее понимании чувствует себя плохо. Мы все же, поскольку у нас, во-первых, фитнес — это все меньшая доля наших бронирований, а мы все больше там распределяемся, и у нас там и бьюти, и спа, и вот сейчас интертеймент, всякое такое. То есть в этом плане нам не так критично с одной стороны, а с другой стороны у нас все же, в принципе, возможности в плане гибкости гораздо больше. Плюс еще есть экономия, там, которую мы там обеспечиваем примерно там, в районе 15-20% составляет, что тоже как бы весьма актуально сейчас, потому что, ну, понятно, что экономически ситуация там, не самая лучшая, мягко говоря.
Слушай, а у меня личный вопрос. Вот был человек, который несколько лет назад начал бизнес. Звали его Саша. Вот сейчас этот человек, наверное, очень сильно изменился относительно того, кто начинал этот бизнес. Ты могла бы рассказать, чем эти люди отличаются и вообще, что их связывает между собой?
Что точно поменялось? Саша изначально была интроверт, у нее была менее развита эмпатия. Было гораздо меньше гибкости, наверное. Раньше со мной было невозможно там, участвовать в переговорах. Я думаю, что те, кому посчастливилось это там, на первых годах ощутить, они как бы дадут мне не самую хорошую характеристику, но со временем, да, это вот там скиллы, которые накачиваются, потому что просто без этого дальше невозможно.
Как поменялся портрет твоей команды? Если ты сама менялась, то обычно, как только изменения происходят в руководителе, это сразу же сказывается на том, какой становится команда.
Мы стали сильно ближе друг с другом, то есть, словно, мы стараемся 2 раза в год делать такие штуки, когда все, там, в том числе удаленные сотрудники, приезжают, и мы работаем все вместе. Там, у меня в квартире жило 4 коллеги, то есть там дома, и мы там как бы очень так классно там, проводили время. Там мы ходим вместе в баню, у нас есть тоже ежегодный там девичник, парни ходят там в свою баню, то есть мы там ходим вместе на тренировки. У нас гораздо больше стало общение не только про работу, но и в целом, наверное, какого-то такого доверия. У меня было такое очень долгое время, период, когда я уезжала, мне казалось, что все там просто сгоралась компания «Фитмост», открывался дом отдыха имени «Фитмост». То есть мне почему-то сразу казалось, что там вот все расслабляются. И поэтому я была ужасной. Нас все ненавидели, когда я уезжаю в отпуск, потому что я там могла там с утра, а что с этим, а что с этим, а это сделано, а почему я вот это... И я начинала просто террорить всех, наверное, из-за страха отсутствия вот этого контроля. И сейчас там, это тоже то, что там абсолютно поменялось. У меня нет никакого вот здесь страха, что я там не могу положиться на команду.
Я бы хотела вернуться немножко к событиям после 24 февраля и задать вопрос про факапы менеджерские. Вот можешь назвать топ-3 ошибок, которые ты совершила? Как тебе кажется?
Первое — это несколько ошибок найма. Я как бы стала меньше уделять этому внимания, потому что как-то отпустила процесс и, наверное, быстрее хотела закрыть вакансию, потому что казалось, что очень много других есть дел, и я не важнее. И поэтому там, обычно, когда я сомневалась, я раньше не брала людей. А вот здесь я этим начала в какой-то момент пренебрегать, и две ошибки были. Но на самом деле, как мне кажется, что тоже была ошибка, что мы очень много надеялись, что оно вот-вот закончится. И поэтому из-за этого там где-то долго там, не принимали правильные решения и ждали, вот были в таком режиме паузы. Из-за этого мы дольше разворачивались, чем должны были.
А какие сложные диалоги пришлось вести с сотрудниками? Просто нам многие руководители как раз рассказывали о том, что сложно было даже вообще слова в предложение составить, потому что непонятно, о чем говорить, на что настраивать, потому что руководитель, он в целом должен показывать какой-то горизонт и рассказывать там, идем туда, делаем это так-то, так-то и так-то. Здесь и горизонт обваливался, и непонятно, как говорить, что все будет хорошо, но точно так же не хотелось говорить, что там все пропало. Вот какие у вас диалоги шли, и что для тебя было таким челленджем?
Ну, у нас действительно шло много диалогов, и там, я писала лонгриды в Slack'е, там почему-то сравнивала себя, потому что Черчилль почему-то мне это напоминало, вот, ощущала себя немножко Черчиллем. У нас вообще, в принципе, в команде есть принцип прозрачности, мы много говорим про то, что происходит, какие там есть риски, там, какие есть особенности. Я стараюсь, например, рассказывать, почему тот или иной человек, например, там, не подошел к нам в команде, чтобы тоже не было как бы, вот этих пространств для страхов, скандалов, интриг. И точно так же я постаралась сразу же быструю реакцию, сказать, что там, да, вот есть ситуация, мы там сейчас видим такие-то сценарии. То есть у меня каждое обращение, оно как бы состояло из двух частей. Первое — это как бы конструктивное про то, что там мы видим, что мы планируем с этим делать и какие есть еще там риски и так далее. А вторая — это больше про поддержать. Просто там, я писала, что, блин, поддержите друг друга, проявите заботу, приводите в офис песиков. И в то же самое время там, я писала важные вещи, например, про то, что ни в коем случае там нельзя сейчас расслабляться. Понятно, что все хотят спрятаться под одеялко и как бы укрыться, но как раз там сила в том, чтобы собрать себя и активно пахать, потому что по итогу это там гораздо проще просто попытка от всего убежать, которая не даст никакого результата.
21 сентября. Что ты почувствовала?
Первое, у меня такое всегда вот состояние, не знаю, кроме как душа в пятке, ну, то есть такое как 2 минуты на поплакать, собраться, поехать в офис и начать там, принимать действия, узнавать, там, кто как у нас попал. Я, честно говоря, не знала, что мы аккредитованная IT-компания той этой среды. Ну, то есть если я и знала, то забыла об этом. Соответственно, нужно было вот взять все в себя в руки и всех в руки, и начать смотреть, что можно сделать. Я встретилась там, обсудила с каждым, кто у нас теоретически мог попасть, какие есть решения, какие есть там намерения. Поэтому там часть команды у нас уехала, в том числе потому что, например, там не все наши разработчики имеют высшее образование. Несмотря на то, что компания аккредитована, мы не можем сделать им отсрочку. В общем, у нас была такая своя группа мобилизации.
Как это вообще изменило твою работу? И изменило ли вообще?
У меня получалось еще, что вот у меня был как раз билет в Дубай. Я не понимала, мне лететь или нет, потому что как бы вроде бы вот там у нас в офисе остались одни девочки, и мне казалось, что важно быть в компании, чтобы как раз вот поддерживать моральный дух, и я там сомневалась, металась, лететь мне или не лететь. Как бы не лететь, равно отсрочить запуск здесь. И в итоге там все же поняла, что как бы девчонки безумно у меня сильные и самостоятельные, и если я действительно хочу там дальше, мне нужно дальше здесь выстраивать там, глобальную историю, нужно выходить из режима няньки. На самом деле, возможно, мне просто хочется чувствовать, что я там нужна, и что куда же они там без меня. А на самом деле, там, я, может быть, уже далеко не так нужна, как взрослый, как ребенок-подросток и мама. И вот, наверное, что-то такое у нас сейчас с компанией. Мы в такой стадии.
А на каком этапе сейчас находится бизнес в Арабских Эмиратах?
Мы привлекли сюда отдельный раунд. Вот находимся в таком стадии подготовки к запуску. Здесь уже есть первые сотрудники. Запускаемся в ноябре. Сейчас занимаемся поиском и вот подбором места, которые первые включаем в приложение. Приложение мы сами готовы под локализацию рынка. Оно будет называться LifeMost, потому что фитнес уже вообще будет одна из 5 категорий, и мы не делаем на ней большой акцент. Здесь у нас в том числе будут всякие туристические штуки, там, прокат яхты, сафари, в общем, всякие такие штуки. Поэтому, соответственно, мы немножко здесь сделали ребрендинг, немного меняем бизнес-модель, вот, и также сделали отдельную корпоративную платформу, потому что здесь тоже на B2B-компаниям очень интересно делать разные бенефиты, и поэтому мы здесь запускаемся сразу уже в B2C и B2B направления.
А если попросить тебя дать совет каким-то еще предпринимателям, что бы ты им могла посоветовать, вот исходя из своего опыта прохождения этого кризиса?
Ну, в первую очередь, иметь ясную голову. Это не значит, что спокойную, но невозможно не иметь чувства тревоги в таких ситуациях. Но важно, вот, чтобы управление шло не паникой. Прям проработать разные сценарии, продумать, что еще делается. Особенно, когда вот этот период, как только что-то меняется, там самое важное очень быстро реагировать. И, например, то, что у нас тоже там упражнение, которое мы делаем после каждых таких событий, это каждый смотрит свои задачи и смотрит, что уже не нужно делать, потому что интуитивно хочется доделывать то, что делали. Условно, мы когда там 24 февраля наступило, мы там смотрим задачи, у нас, например, там дизайнер занимается отрисовкой баннеров к акции 1 марта. Но как бы уже понятно, что акции 1 марта не будет. Соответственно, там абсолютно, даже если он уже нарисовал там 10%, 60%, 80%, нет смысла тратить время, нужно все ставить на стоп и срочно это менять. И это сложно, потому что как бы хочется хоть немножечко стабильности, как бы кажется, что ты как бы продолжаешь делать свои задачи, и это тебе дает вот эту такую устойчивость. Но это там, на самом деле ловушка. Вот, наверное, такие штуки.
Ксюш, мы обсуждали, что на команды и руководителей в текущих условиях снисходит какая-то новая, доселе практически невиданная искренность. И, на мой взгляд, то, что рассказывает Саша про то, как они преодолевали трудности, очень убедительно подтверждает наши с тобой предположения. Действительно, руководители меняются, меняются стили и образцы, скажем так, успешного предпринимателя или успешного управленца, и они подразумевают какие-то человеческие черты, чего раньше не приветствовалось. Что ты по этому поводу думаешь?
Последний год ко мне приходят предприниматели, как я их называю, предприниматели новой волны. Это и там более молодые руководители, это или руководители, которые действительно себя заново как бы перепридумали, переосмыслили, переосознали. И у этих руководителей действительно есть отличия. Они очень быстро тебе рассказывают все как есть. Тебе не приходится преодолевать огромное количество барьеров, препятствий, внутреннего сопротивления, проверки тебя, а достойна ли ты, чтобы мы тебе вообще хоть что-то рассказали. Нет вот этой истории про статусы, а расскажите, что вы вообще, чем вы нам можете помочь и так далее. Они начинают работать. И работа вот от такого доверия и искренности в разы эффективней. Люди уходят после этого с лучшими результатами, с большим количеством инсайтов. И вот это то, что я действительно замечаю, и я тоже связываю это с какой-то определенной искренностью, с уже проработанностью и с нежеланием, знаешь, вот строить вокруг себя какую-то скорлупу, тратить ресурс на охрану своего статуса, какой-то вообще обертки. И вот такое ощущение, что вот на всю эту обертку расходовалось огромное количество ресурса.
Ну да, парадокс в том, что люди не черствеют в ответ на кризис, а наоборот, как будто действуют совершенно неожиданным, противоположным образом. А как ты думаешь, почему это получилось именно так сейчас?
У меня есть очень крамольная мысль. У меня есть ощущение, что мы созрели до собственной идентичности. И этот кризис, он подтолкнул вот к этой последней миле не к копированию западноевропейской модели, по которой мы двигались, по годам, которые мы шли, а такое ощущение, что вот прекращение во многих местах коммуникации с какой-то частью вот этой повестки, оно нас вернуло к самим себе, что, может быть, не стоит только копировать, то есть мы все хорошее взяли оттуда, теперь это, с этим нужно поработать с точки зрения того, что мы из себя представляем. Мне кажется, что произошло вот это вот совмещение хороших best practice и нашей идентичности. Потому что я все равно считаю, возможно, со мной ты не согласишься, но в базисе своем мы добрые, мы отзывчивые, мы чуткие, эмпатичные. У нас есть Достоевский, в конце концов. Мы его читали в 15 лет. Может быть, никто ничего особо не понял, но мы делали эту попытку. Вот. Поэтому у нас есть какие-то кирпичи, которые, возможно, мы не признавали как сильные стороны. Это мои первые такие, знаешь, штрихи и намётки, почему это так получилось. Я думаю, что я это еще буду осмыслять. Мне кажется, это такая достаточно сырая позиция, но вот это первые мысли, которые ко мне пришли.
Ну, я тут с Достоевским был поосторожнее, потому что не то чтобы прям он настраивает на какой-то искренний и миролюбивый лад, вот, поэтому тут даже не столько важно, на чем, ну, как бы не русская классика тут сыграла роль, а скорее действительно то, что, как мы, по-моему, тоже с тобой обсуждали, что как бы руководитель — это человек, который на самом деле берет какие-то фреймворки и собирает их под себя. Он их не просто воспроизводит, да, а он реагирует на ситуацию, и из этого как раз, из того, как он адаптирует эти инструменты в свой профессиональный контекст, и складывается его какой-то профессиональный стиль, профессиональное целеполагание и способы достижения тех целей, которые перед ним выстраиваются. И действительно, как будто нас долго прогревали, и мы как бы снабжали этими инструментами, но именно сейчас появилась возможность создать их и адаптировать их под себя и как-то смелее их использовать, потому что время убыстрилось, скорость принятия решения убыстрилась, и что-то, что осело, оно стало воспроизводиться практически на автомате. Но оно стало воспроизводиться, реализовываться по-своему. И вот получается такой микс. Другой вопрос, сможет ли этот микс в какую-то систему знаний превратиться? Это интересный вопрос. Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.